8. Вечер в Эндимионе наступил рано. Я наблюдал за тем, как сгущаются над городом осенние сумерки из окна той комнаты, где пришел в себя днем. В комнате, в которую меня привел Абеттик, поджидал элегантный, но без вычурности вечерний наряд. Хлопчатобумажные коричневые брюки, зауженные к икрам, льняная белая рубашка с чем-то вроде кружевных манжет, черный кожаный жилет, черные носки, черные ботинки из мягкой кожи и золотой браслет. Андроид также показал мне ванную, которая располагалась этажом ниже, и сообщил, что я могу надеть висевший на двери купальный халат. Я поблагодарил Абеттика, принял ванну, высушил волосы, надел все, что лежало на кровати, за исключением браслета, и стал ждать. Солнечный свет постепенно приобрел золотистый оттенок, с холмов к университету поползли тени. Когда же свет поблек, и над горами на востоке показалось созвездие лебедя, Абеттик вернулся за мной. «Пора?» — спросил я.
«Не совсем. Вы упомянули, что хотели бы со мной поговорить».
«Ах, да!» — я указал на кровать, единственный предмет мебели в комнате. «Присаживайся». Голубокожий андроид не сдвинулся с места.
«Если не возражаете, сэр, я предпочитаю стоять».
Сложив на груди руки, я оперся спиной о подоконник. Прохладный вечерний воздух был напоен запахом чалмы. «Обойдемся без сэров. Вполне сойдет просто Рауль». Я помедлил. «Если, конечно, тебя не запрограммировали обращаться к...» Я чуть было не сказал «людям», однако мне не хотелось, чтобы Абеттик подумал, будто он в моих глазах не человек. «К окружающим, таким образом». Абеттик усмехнулся. «Нет, сэр. Если честно, меня вообще не программировали, по крайней мере, в том смысле, в каком программируют машины. За исключением синтетических мышц и верхнего слоя кожи, которые увеличивают, к примеру, мою силу и сопротивляемость радиации, во мне нет искусственных частей. Однако андроид должен быть вежливым. Поэтому, если вам так угодно, я буду называть вас мсье Эндимион». Я пожал плечами.
«Как хочешь. Извини, но в андроидах я не разбираюсь, поэтому и попадаю впросак».
«Не стоит извиняться, мсье Эндимион», — с улыбкой отозвался Абеттик. «Лишь немногие из живущих ныне людей видели воочию представителей моей расы».
«Вот как? Моей расы? Интересно».
«Расскажи мне поподробнее про свою расу. Кажется, законы гегемонии запрещали изготавливать андроидов». «Да». Я заметил, что Абеттик стоит в позе вольно. Может, он когда-то служил в армии? Подобный запрет существовал на Старой Земле и на многих мирах гегемонии еще до Хиджры, однако Альтинг принял решение, по которому разрешалось изготавливать андроидов для использования на окраине. А Гиперион в те дни относился как раз к планетам окраины.
«И относится к ним по сей день», — буркнул я.
«Так точно, сэр».
«Когда тебя изготовили? На каких мирах ты побывал, чем занимался?» Спохватившись, я прибавил. «Надеюсь, ты понимаешь мое любопытство».
«Конечно, мсье Эндимион», — ответил андроид с акцентом, который я не смог определить. То был инопланетный, неизмеримо древний акцент. «По гиперионскому календарю меня изготовили в 26-м году новой эры».
«То бишь в 26-м веке? 694 года назад».
Абеттик молча кивнул.
«Выходит, ты родился... появился на свет уже после гибели Старой Земли», — проговорил я, обращаясь скорее к себе, чем к нему.
«Да, сэр».
«И Гиперион был твоим первым местом работы?»
«Нет, сэр. Первые 50 лет своей жизни я провел на Асквите, при дворе его королевского величества Артура VIII, сюзерена Виндзорского двора в изгнании, а также при дворе его кузена Руперта, князя Монако в изгнании. Когда король Артур скончался, я по завещанию перешел к сыну монарха, королю Уильяму 23-му.
«А, печальный король Билли?»
«Да, сэр».
«Ты попал на Гиперион вместе с королем Билли, когда тот бежал от Горации Гленнон-Хайта?»
«Да. Вообще-то нас, андроидов, отправили на Гиперион за 30 с лишним лет до прибытия короля Билли и прочих колонистов. Сразу после того, как генерал Гленнон-Хайт одержал победу в битве при Фомальгауте. Его королевское величество решил тогда на всякий случай подыскать новую планету для своих подданных».
«И в те дни ты повстречался с мсье Селеном, правильно?»
Я указал на потолок и представил себе старого поэта в паутине трубок системы жизнеобеспечения. «Нет», — возразил андроид. «В ту пору, когда в граде поэтов кипела жизнь, мы не были знакомы. Я имел удовольствие познакомиться с мсье Селеном позже, во время паломничества в долину гробниц времени, которое состоялось через 2,5 столетия после смерти его королевского величества».
«И больше не покидал Гиперион, так? Получается, ты провел здесь 500 лет, даже больше?»
«Да, мсье Эндимион».
«Ты бессмертен?»
Я знал, что задаю нескромный вопрос, однако мне очень хотелось услышать ответ. А Беттик вновь усмехнулся. «Вовсе нет, сэр. Если со мной произойдет несчастный случай, я могу умереть, как всякий человек. Однако при изготовлении в моей клетке заложили возможность непрерывной пульсинизации, поэтому я практически не старею и не болею».
«Это из-за пульсинизации? У всех андроидов голубая кожа?»
«Нет, сэр. Голубая кожа у нас потому, что такой кожи нет ни у кого из людей. Разработчики считали своим долгом подчеркнуть разницу между андроидами и людьми».
«Значит, человеком ты себя не считаешь?»
«Нет, сэр. Я считаю себя андроидом».
Я улыбнулся, подивившись собственной наивности. «Ты по-прежнему служишь людям. Но ведь законы гегемонии запрещали использовать андроидов в качестве рабов».
А Беттик молча ждал продолжения.
«Ты не хочешь обрести свободу? Не хочешь стать самостоятельной личностью?»
А Беттик подошел к кровати.
Я решил, что андроид собирается сесть, однако он всего-навсего аккуратно сложил рубашку и брюки, в которых я днем гулял по городу.
«Мсье Эндимион, позвольте заметить, что я вот уже несколько столетий ощущаю себя самостоятельной личностью. И потом законы гегемонии погибли вместе с гегемонией».
«Однако ты продолжаешь служить мсье Селену. И остальные тоже?»
«Совершенно верно. Но я делаю это потому, что считаю нужным. Меня сконструировали в помощь человеку. Я выполняю свои обязанности и делаю это с удовольствием».
«То есть ты остался здесь по своей воле?» — подытожил я.
А Беттик утвердительно кивнул и улыбнулся. «Да, сэр. Другое дело, что свобода воли, применительно ко всем нам, андроидам и людям, понятие растяжимое».
Вздохнув, я оттолкнулся от подоконника. За окном было темно. Очевидно, вскоре поэт пригласит меня за стол. «И будешь служить мсье Селену, пока он не умрет, так?»
«Нет, сэр», — ответил Абеттик. «Если, конечно, мое мнение кого-то заинтересует».
«Неужели?» — я вопросительно приподнял бровь. «А что бы ты предпочел, если бы тебе предложили выбирать?»
«Если вы согласитесь выполнить поручение мсье Селена», — проговорил андроид, — «я бы предпочел отправиться с вами».
Очутившись наверху, я обнаружил, что больничная палата превратилась в столовую. Пенолитовая летающая кровать исчезла вместе с медицинскими приборами и прочим оборудованием. Потолок сделался прозрачным. Как и пристало бывшему пастуху, я легко отыскал на небе созвездие лебедя и сестер-близнецов. У каждого из витражных окон стояли высокие треноги со светильниками,
пламя которых одновременно освещало и обогревало комнату. Посреди помещения располагался длинный обеденный стол с двумя затейливыми канделябрами. Свечи отражались в хрустале, фарфоре и столовом серебре.